Поздравляю вас, братья и сестры, с праздником Рождества Христова. Приятно осознавать, что мы собрались ради Иисуса, во имя Иисуса, чтобы почтить этот святой день Его Рождества. Мы считаем обычно, что Рождество началось с истории с Марией. Но если так разобраться, оно началось намного раньше, с истории с Захарией. Я бы хотел в этот день немножко осветить и историю той семьи. Давайте прочтем Евангелие от Луки, 1 глава, с 5 стиха. «Во дни Ирода, царя иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария, и жена его Елизавета из рода Ааронова, имя ей Елизавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним, беспорочно. У них не было детей, ибо Елизавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения. А все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышала молитва твоя, и жена твоя Елизавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн». Когда мы читаем Библию, мы видим, что последняя книга Ветхого Завета – это книга пророка Малахии. Это последний раз, когда Бог говорил слово своему народу. И между пророком Малахией и вот этой историей, когда небо впервые проговорило, прошел промежуток в 400 лет. 400 лет небо молчало и ничего не говорило. И вот первый раз заговорило, и этот ангел приходит к Захарии. Вы представляете, вот 400 лет Бог ничего не говорит, а люди продолжают выполнять то, что сказал Бог, и продолжают нести свое служение. Я так смотрю, братья и сестры, что мы где-то немножко избалованы. Нам хочется, чтобы Бог нам говорил 3 раза в неделю, правда? Вот как увидели пророка, чтобы Бог нам говорил. Я смотрю, иногда у людей тетрадки такие, кому когда Бог что сказал, они толще, чем Библия. И когда начинаешь с людьми говорить, они говорят: так-так-так. Они прямо как по Библии отлистывают, а вот тогда мне Бог сказал это, а вот тогда это, а вот тогда. Вы представьте, что 400 лет никому ничего не говорил, и люди продолжали нести свое служение. Представьте, 400 лет. Когда мы читаем историю Авраама, Бог не говорил Аврааму каждый день, что ему делать. Он один раз скажет, может, проходили десятилетия, и он шел этим путем и понимал, что ему нужно делать. Мы прочитали, что Захария и Елизавета, они были из священнических родов. Захария был из Авиевой череды, а Елизавета была вообще из рода Ааронова. Это были люди из поколения священников. И вот, представляете, небо молчит, а они служат Богу, несмотря ни на что. И мы видим, что были череды священников, их было 24, и священнику доводилось послужить только 2 раза в год, неделя. 2 раза в год по 1 неделе, от субботы до субботы. И непосредственно само время его служения в день было 30 минут. Представляете, 2 раза в год. 30 минут и все. Вот если бы группе сказали: знаете, дорогие, вы будете выступать 2 раза в год, кто его знает, осталась ли бы группа в церкви. Или брату сказали: брат, ты будешь 2 раза в год проповедовать. Хотелось бы чаще, правда? Но несмотря на это, они достойны, как написано, поступая беспорочно, они несли свое служение. И вот туда, видя служение, отношение к служению Захарию, священников тогда было сотни, которые участвовали в служении, и Бог выбрал именно этого пожилого человека. И богословы говорят, что ему было примерно 80 лет в летах преклонных. Вот я так представлял, думаю, как понять служителя 80 лет. Вот нашему Михаилу Адамовичу юбилей был, да, он на 10 лет моложе Захарии, если верить богословам. А Захария был еще старше, ему было 80 лет. И Бог смотрел, как он добросовестно выполняет служение. Я хочу сказать, братья и сестры, сколько бы ты ни делал служение, как часто бы ты ни выступал, но каждый раз делай это как перед Богом, и Бог это видит. И вот в один из моментов его служения, когда люди ждали, ангел пришел к нему в храм. Храм – это место встречи с Богом. И он пришел в место его служения и начал с ним говорить. И люди понимали, что уже время подходит, Захария, твои 30 минут истекают, скорее выходи. А он разговаривает с ангелом. Небо прервало молчание. И какой он удостоился чести, что первый за 400 лет он получил послание от великого Бога. И Бог, братья и сестры, и сегодня хочет говорить к нам в церкви, когда мы приходим. Ангел буквально означает посланник. Может быть, не сверхъестественным путем Бог будет говорить, но говорит через проповедников, через песни, через молитвы, даст совет, какое-то укрепление через брата или сестру, которые сидят рядом с нами. Но церковь, храм – это место встречи с Богом, там, где Бог хочет говорить нам. И нужно сказать, братья и сестры, что вот это вот расстояние 400 лет, это говорит о том, что ангелы вообще часто не приходят. Я это подчеркиваю мысль и подчеркиваю всегда. Потому что у нас иногда слышишь человека, он говорит, а к нему чуть ли не каждый день ангелы приходят. Говорят, куда идти, что есть, как одеваться, что делать. И мы иногда можем впасть в обольщение. В Евреям 1.14 написано об ангелах, что не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. Они служебные духи для нас, но они на службе не у нас, а они на службе у Бога. Бог ими повелевает, а мы повелевать ангелами не имеем полномочий. Я еще до того, как стать истинно верующим, меня с детства учили по-католически, что молиться Богу, там «Отче наш», другие молитвы, и обязательно молитва ангелу-хранителю. Я помню эти молитвы. Я когда проговорю все молитвы, «Отче наш», я потом ангелу молился и говорил, «Ангел святой, хранитель мой, ты всегда при мне стой. Утро, день, вечер или ночь, прибудь всегда, что мне помочь». И я понимал, что я даю команду ангелу, и ангел вокруг меня ополчается, начинается движение, мне никто не может причинить зла. Но, братья и сестры, это не так. Мы не можем повелевать ангелами. Ангелами повелевает только Бог. Когда мы молимся Богу и просим, «Господь, пошли ангела своего, поставь ограду свою надо мной», то Бог повелевает ангелу, и ангел приходит по повелению Бога, но не по нашему повелению. А то мы иногда думаем, там раздадим задачу, стой, охраняй, делай то. Нет, так не бывает. На основании Писания это не так. И ангелы не приходят к тебе, чтобы сказать, какую тебе рубашку сегодня одеть, синюю или белую. А так бывает, братья и сестры. Если вы переживаете, и к вам часто приходят, братья и сестры, берегитесь. Это может быть каким-то обольщением. И мы смотрим, что у ангелов с людьми очень короткий разговор всегда и по делу. Вот он пришел, сказал ему, коротко, ясно передал послание от Бога. Мы читаем в Библии, когда пришел ангел к Корнилию, и он ему ясно говорит, что пошли в Иопию к Симону, кожевнику, у которого дом при море, и призови Симона, называемого Петром, и он тебе скажет слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. И у меня вопрос логический. Ангел, но раз ты пришел уже ко мне, может, ты мне скажешь, ты же ангел. И мы видим четкое разделение. Есть работа ангела, а есть работа Бога. Да, есть работа человека. И вот ангел пришел, сказал коротко и ясно, и ушел. И вот мы видим, что ангел приходит к Захарии и говорит ему, что у тебя родится сын. А ему, если верить богословам, ему 80 лет. Братья и сестры, 80 лет. Моя жена, когда рожала дочку первую, я ее спрашивал, скажи, говорю, а в каком возрасте люди вообще рожают? Молодые девушки. Она говорит, нет, говорит, возраст разный. Ну, 30, там, 40, 50. И даже старше видела. И мы понимаем, что ну 40, 50 и даже 60 так бывает. А вот 80 лет, что продить, то это чудо настоящее. И приходит ангел и говорит Захарии, что твоя жена родит. И Захария начинает сомневаться и говорит, как она может родить? Нам уже 80, как она родит? И тогда ангел ему говорит, я перед Богом стою. Да, я пришел выполнить поручение Бога. Я Гавриил, я стою перед Богом. Разве есть что невозможное для Бога? И они начинают как будто спорить, и ангел его убеждает, что это может быть. И вы знаете, когда нам Бог что-то говорит в нашу жизнь, у нас так много вопросов. Как это будет? Столько сомнений. Там денег нет, возможностей нет. Как это все будет? Но наша задача, братья и сестры, согласиться и сказать, как Мария когда-то, «Да будет мне по слову Твоему». И богословы говорят, процесс зачатия у нее в чреве произошел тогда, когда она сказала «Да» Богу, когда она согласилась и сказала «Да будет мне по слову Твоему». И вот интересно, когда ангел приходит к Захарии, он говорит, «Не бойся, Захария», 13 стих, «Ибо услышана молитва твоя». Какая молитва? О чем они молились? О чем они просили? Как вы думаете? Они просили о сыне. И представляете, сколько лет они просили? Если они поженились, наверное, в Израиле можно в 15 лет было, как Мария, так говорят, то что они 60 лет молились? 60 лет, говорит, услышана твоя молитва. Мы иногда помолимся 10, год помолимся, и уже как-то желание пропадает, вера увядает. Они, может быть, 60 лет молились, и ангел говорит, твоя молитва услышана. И нам кажется, Боже, а почему так долго? Почему ты не мог ответить раньше? Интересно, что Бог выбрал именно эту семью. По женской линии. Мария и Елизавета, они были родственницы. Говорят, что они были двоюродными сестрами. Соответственно, Иисус и Иоанн были троюродными братьями. И вот он приходит именно в эту семью, презрел. Ага, Елизавету он нашел, которая будет такая привилегия родить предтечу Иоанна Крестителя. Но есть другой вопрос, что когда Бог работает, он работает с несколькими людьми для того, чтобы решился план. И мы иногда ропщим, думаем, Боже, почему ты молчишь? А знаете, почему ответа не было? Потому что, во-первых, Марии надо родиться. Правда? Потом Мария родилась, ей нужно вырасти до 15 лет, и потом только Бог может выполнить свой план. И нам кажется, что, Господи, а почему ты молчишь? Нам иногда кажется, что вот это молчание Бога, Бог меня не слышит, или, может, во мне грех какой-то есть, ибо, может, у меня... Веры мало, но Бог работает с несколькими людьми одновременно. И не созрела ситуация. Еще не пришел тот нужный возраст и период. И мы видим, что приходит время, когда Мария родилась, выросла, и тогда происходит этот процесс, и Бог дает ответ на их молитву. И знаете, так хочется какой-то подвести итог или урок вывести из этой мысли, что не спеши винить себя, что нет ответа на молитву. Бог может готовить почву. Вот часто так сестры молятся, «Господи, пошли мне мужа, Господь». Год молятся, два, ответа нет, или братья странные, или вообще никто не подходит, и сестры опускают руки и разочаровываются. Но, братья и сестры дорогие, не опускай руки, не разочаровывайся. Может быть, твоя половинка – она еще в мире где-то, так бывает, правда? Ты с детства верующая, а твоя половинка еще в мире, ему нужно время, чтобы ему кто-то засвидетельствовал, чтобы он уверовал, утвердился в Боге, и потом Бог вас сведет, и будет прекрасная семья. Очень много таких свидетельств. И когда начинать молиться? Вот родители, как только родилась дочка или сын, сразу молитесь. Я вспоминаю, когда моя мама молилась за своих внучек, моих племянниц, они такие маленькие, 3 года, станут на колени молиться, она их благословляет, пошли им хороших мужей, здоровых деток, а они маленькие и смеются. Какие дети? Мы еще сами дети, какой муж? А сейчас, когда прошло время, они радуются и говорят, слава Богу, говорит, мы помним, как наша бабушка вместе с нами молилась, и сейчас Бог начал давать им мужей, и давать им мужей хороших, вымоленных, выпрошенных у Бога. Я такие, и в нашей церкви такие случаи, когда сестры молятся и пытаются какие-то делать попытки, знакомства с братьями, все не получается, а может быть, твой избранный еще в тюрьме сидит. Да, да, братья и сестры, есть такие истории. Он еще в тюрьме сидит, как я тебе его дам? Ему нужно уверовать. И мы смотрим, уверовал брат. Ему нужно еще посидеть годик-другой, утвердиться. Ему нужно выйти, и потом Бог производит эту встречу, происходит вот это знакомство, союз и прекрасный, сильный брак. И что сказать, Боже, ты не слышишь? Да Бог все видит и знает наперед. Просто ситуация еще не созрела, поэтому нет вины в том, что у тебя там веры нет или Божьей воли нет, и веры, и все у тебя в порядке, но Богу нужно время, чтобы сделать свою работу с другим человеком. И вот, кажется, у Елизаветы и Захарии ответ опоздал, да, как-то Бог опоздал, но Бог не опоздал. Бог приходит вовремя, просто мы иногда, наши часы с Божьими не совпадают. Есть особая благодать, братья и сестры, на долгожданных и вымоленных детях. И они, может быть, ждали 60 лет, молились, но кто родился? Родился великий человек, который был удостоен чести приготовить путь Господу. Иоанн Креститель. Читая Библию, я вижу, что есть особая благодать на долгожданных и на вымоленных детях. Давайте вспомним, да, Иосиф, сколько мама молилась за него. Это вымоленный, долгожданный ребенок. И посмотрите на его прекрасную жизнь. Мы видим Самуила, мы видим Иоанна Крестителя, да? Вымоленные, долгожданные дети. Есть, я вижу в жизни, что есть дети желанные, долгожданные, которых ждут, которым рады. Но, к сожалению, есть в семьях и дети нежеланные, нежданные, которые случайные. То есть Бог нам дает наших деток как подарок, как благословение. И мы так должны понимать. И всякий раз, когда мы слышим о беременности, это не должно нас смущать. Это великая радость. Бог удостоил нас великого подарка. Писание говорит, Псалом 126:3. «Вот наследие от Господа, дети, награда от Него, плод чрева». Итак, Бог тебе подарил дорогой подарок, а ты недоволен. Я вспоминаю историю, которую рассказывал брат, служитель. И вот у нас, говорит, родилось трое детей, и мы хотели с женой взять паузу, чтобы жена немножко отдохнула, чтобы чуть-чуть дух перевести, а потом дальше. Но мы все равно хотели иметь большую семью. И вот мы планировали, что там годика 2-3 подождем, а потом опять. Но, говорит, мы не ждали, и что-то жене плохо, она идет к врачу и говорит, поздравляю, вы беременны. И она огорчилась, она разозлилась. Они не ждали его, он нежданный, его не хотели. И потом он говорит, мы смотрим, что этот наш малыш, он болезненный, болеет, плачет, потому что на этом празднике жизни его не ждали. И они молятся там, по пророкам ходят. И Бог обличил его, что когда ты получил подарок от меня, ты не возрадовался, и жена твоя. Ты не поблагодарил меня за этот подарок, а ты стал роптать и говорить, что не вовремя. И тогда они пришли к Господу в смирении, в сокрушении и говорили, Господи, прости нас, что мы в тот момент, когда услышали, не стали благословлять имя Божье и этого малыша еще в утробе, как делала Мария, как делал Захария, да, с Елизаветой. Они роптали, Господи, почему ты нам его послал? Пусть Бог нас сохранит от этого. И нужно третий урок, это то, что у Бога есть план на наших детей. То есть есть, я когда-то говорил на эту тему, что есть воля наша, мы бы хотели... С 28-го можно, уже заработало, да? С 28-го можно, Евангелие от Луки, 1 глава, с 28 стиха. Ангел, войдя к ней, сказал, «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь в чреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус». Я хочу обратить внимание, что когда ангел тоже пришел к Марии, мы эту историю чаще слышим, он ей говорит, как она зачнет, зачнешь в чреве. И это очень важно, братья и сестры. Ты не зачнешь от мужа, ты не зачнешь от мужчины, потому что если бы она зачала от мужчины, это было бы такое зачатие, через которое передается грех. Но зачнешь сверхъестественно, в чреве, от Духа Святого. Потому что через кровь, через зачатие передается Адама в грех. В Адаме написано: «Все мы согрешили». Римлянам 5:12. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеках, потому что в нем все согрешили». Мы все согрешили. Если бы Мария родила от Иосифа, то кровь Иисуса Христа, она не была бы пречистой, она не была бы спасающей. А поскольку мы рождаемся с вами, братья и сестры, и мы рождаемся с натурой Адамовой, и прежде чем я, когда родился Вячеславович, да, то я прежде был Адамович, как каждый из вас. Когда вы родились, вы прежде всего были Адамовны и Адамовичи, потому что мы унаследовали через кровь Адамову природу. Я смотрю, что детки маленькие, да, а в нем уже Адамова природа. Вот хорошему надо долго учить, правда? Там надо, дали стих, там, я не знаю, 8 строчек, и ты будешь учить, учить весь вечер, и не лезет. И на утро будешь повторять, будешь 2-3 дня учить, не заходит. Но если услышала что-то дурное, пустое, то просто 2 абзаца. Вот услышала один раз какую-то рекламу, и все. И чеканит ее, и я смотрю, думаю, вот как хорошее. Ты не можешь выучить. А как что-то плохое, вообще легко заходит. Потому что Адамова природа, греховная природа в нас. И вот для того, чтобы была другая природа в Иисусе Христе, она зачала в чреве, сверхъестественно. И мы смотрим, что когда Иисус родился, мы слышали из первой проповеди, что Он родился и пришел на эту землю как Агнец Божий. Мы видим, что даже символически в гостинице места не нашлось, Он родился в хлеву, и в хлеву Его Мария спеленала. И историки говорят, что пеленали ягнят, которые рождались для храмового жертвоприношения. Лежали в этих яслях пелены, и пока эти ягнята не научатся ходить, их пеленали, чтобы они не нанесли себе повреждений. Потому что ягненок с повреждением, с царапиной, он был непригоден для храмового служения. Его бы забраковали. И вот подобно этому Иисуса Христа, как этого непорочного агнца, спеленали. Потом мы смотрим, что ангелы к кому пришли? К первым, к пастухам. И там богословы говорят, что на тех вифлеемских полях паслись вот эти вот храмовые агнцы, ягнята, которые когда-то должны были в жертву быть принесены. И пастухи их пасли там, и они знали, для чего они их пасут, что это будет жертва за грех для кого-то. И вот как будто ангелы явились и сказали: «Идите и посмотрите, кто родился в яслях, что вы здесь, на этом поле, пасете не тех агнцев. Идите и посмотрите, и поклонитесь настоящему агнцу, который возьмет на себя грех всего мира». И мы читаем, что Иоанн Креститель, когда вошел в свое служение, когда он увидел Иисуса Христа, когда он увидел своего троюродного брата, с которым они были знакомы, он увидел его, и написано Иоанна 1:29. «На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». То есть Иисус Христос родился как агнец, который должен был пролить свою непорочную кровь для того, чтобы умереть за нас, за наши грехи. И мы знаем, что кровь Иисуса Христа, она обладает такой силой смывать грехи, очищать от любой неправды. Из любого человека она может сделать святого и праведника. И каждый из нас, братья и сестры, мы не родились праведными, но когда-то, когда мы приняли жертву Иисуса Христа, когда мы приняли то, что Он агнец Божий, Он умер за нас, Эта кровь сработала в нашей жизни. И Бог на нас теперь смотрит через призму такую крови Иисуса Христа. Мы покрыты Его кровью. Мы читаем в 1 Петра, 1 глава, 18, 21 стих. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». Мы сегодня вспоминаем день рождения Иисуса Христа, который пришел для нас, который небесный житель, смирился, унизился, уменьшился до этого маленького эмбриона, для зачатия, да, великий Бог уменьшился настолько для того, чтобы когда-то умереть для нас, братья и сестры, чтобы мы с вами жили. И Он окропил нас, написано, Своей кровью. 1 Петра 1:2 написано, по предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа, благодать вам и мир да умножится. Петр говорит о кроплении. Мы видим в Новом Завете эту мысль о кроплении. Когда люди приходили в некоторых случаях к священнику, священник брал кровь этой заколаемой жертвой и брызгал, кропил на человека. И человек вроде бы от этой крови он становился грязный, одежда испачканная, лицо все забрызганное, но человек был чист. Он, его грехи, они были покрыты благодаря этой кровью. Мы читаем, что Моисей когда-то, когда народ заключил завет с Богом, он его окропил кровью. И это был как символ завета. Мы видим, когда священников посвящали на служение, их окропляли этой кровью. Когда прокаженный очищался от проказы, он приходил к священнику, и священник окроплял его этой святой кровью. И человек становился здоровым. И братья и сестры, и мы с вами когда-то были в проказе греха, в наших каких-то постыдных делах, неугодных, но Бог нашел нас, Бог поднял нас, Бог поставил нас, Бог окропил нас этой святой и драгоценной кровью Иисуса Христа, которая является самым лучшим моющим средством на свете. Нет такого греха, которого Бог не мог бы омыть, простить, если мы к Нему искренне приходим. Прочитаем Евреям 9:22. Писание говорит, да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. И Писание говорит, что да и все, и вот это слово «почти», значит не все, значит не все грехи может Христос омыть Своей кровью. А какие грехи Христос не может омыть? В каких случаях кровь Христа не работает в жизни человека? Первое – это умышленный грех. Когда ты умышленно делаешь, нет прощения, кровь Христа не работает. И нераскаянный грех, кровь Христа не может его смыть. Поэтому, братья и сестры, давайте еще сегодня, в этом собрании, если есть человек, который нуждается в том, чтобы его грехи были омыты, если есть человек, который хочет примириться с Богом, или есть человек, который согрешил, кровь Христа и сегодня, братья и сестры, как кровь этого непорочного агнца, она работает, и она может омыть свой грех. Давайте омыть наш грех. Давайте будем дорожить этой кровью. Давайте этот праздник, это пришествие Иисуса Христа, пусть для нас не будет формальностью. Давайте понимать, на какую жертву Иисус Христос пошел для нас. Давайте в этой молитве поблагодарим Его за это и прославим Его святое имя за Его великую жертву, которую Он сделал для нас. Аминь. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя, Господь, за то, что мы дожили до этого дня, за то, что еще один год, Господь, Ты продлил нам дни жизни на этой земле, и мы можем славить Тебя, за то, что мы можем собраться в этом здании и величать Твое имя. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что мы не представляли из себя ничего. Мы были грешники, Господь, окаянные, не знающие Тебя, но Ты нашел нас, Господи. Кого-то в тюрьме, кого-то на обочине жизни, кого-то еще где-то, Господь. И Ты призвал нас, Ты искупил нас, Ты оправдал нас, Господь. Ты окропил нас Своей кровью, и Ты дал нам новую жизнь, Ты дал нам новое будущее. И мы так Тебе благодарны, Господь, что если бы не Ты когда-то, где бы мы были, как бы сложилась наша жизнь. А сегодня мы здесь, славим Тебя, стоим перед Тобой. Прими славу и хвалу, великий Бог. Ты дорог нам, Ты жизнь наша, Ты смысл нашей жизни. Прости, Господь, где мы это забываем. Прости, когда мы, может, это раз в год вспоминаем и осмысливаем. Помоги каждый день нашей жизни, просыпаясь, Господь, благодарить Тебя, славить Тебя, Господь, за все, что Ты нам дал. Помоги, Господи, молиться и благословлять наших детей всегда, чтобы они были в уделе Твоем, чтобы они были в плане Твоем, чтобы они были достойны когда-то, как Елизавета, Господи, как Иосиф, как Захария, как Мария. Они были удостоены этой великой чести, Господь, быть по Тебе полезными, угодными Тебе, чтобы Ты совершал через наших детей великие дела, чтобы, когда мы уйдем с этой земли, Господь, чтобы они взяли это факел веры, Господь, и понесли его дальше. Мы благодарим, Господь, за то, что мы имеем. Мы славим Тебя, потому что все это благодаря Тебе и благодаря Твоей великой жертве. Мы благодарим Тебя за то, что Ты был послушен Богу, за то, что Ты не противился Своему Отцу, но пришел на эту грешную землю, пережил этот голод, болезни, наверное, как ребенок, трудности какие-то, немощи, усталость. Но это было не зря, Господь. Посмотри, сегодня эти сотни людей, Господь, собрались в этом здании, и это все благодаря Твоему подвигу, Иисус. Мы благодарны Тебе, Господь, мы славим Тебе. Мы в вечном долгу перед Тобой, Господь, и мы никогда не сможем рассчитаться, и мы посвятили Тебе своей жизни. Живи в нас, живи с нами, Господь. Никогда никого присутствующего здесь не оставь. А если есть еще в этом собрании люди, которые не отдали свою жизнь, не пережили эту встречу, в жизни которых эта кровь Христа искупительная не работает, пусть они придут к Тебе и покаются. Будь прославлен, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.